Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, православный радиоканал «Воскресенье» в эфире. Мы продолжаем наш эфир. Это «Беседы о вечном». Сегодня я вам представляю настоятеля прихода во имя Святой Троицы, город Полевской, протоиерея Илью Кожевникова. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите.
Пусть Божья благодать будет с нами и сердца наши направит в духе мира всегда, мысли действовать и жить, и приведет нас всех к спасению.
Сегодня наш эфир, мне хотелось бы начать вот с чего. Вот я беседовала накануне с близкими, со своими православными прихожанами, и задала такой вопрос как раз о том, о чем бы сегодня так важно было бы нам побеседовать. Именно в предстоящие события, вот недавно прошел праздник 23 февраля, и уже на следующий день мы получили известие от нашего президента. Все чаще мы сегодня говорим о том, как нам важна надежда на лучшее. И наши гости, которые посещают студию радиоканал «Воскресенье», в последнее время так или иначе поднимают этот вопрос о христианской надежде. И сегодня мы с вами, наверное, вспомним также акафист, который был написан преподобным Серафимом Вырицким. И очень полезно было бы нашим прихожанам, христианам, познакомиться вновь с этим акафистом, который называется «От меня это было». И вот я сегодняшнюю программу еще буквально начну с того, как мы именно о том, что мы читаем в этом акафисте, выдержки такие. «Я муж скорбей, — говорит Господь, — изведавший болезни, я допустил это, чтобы ты обратился ко мне и во мне мог найти утешение вечное. Обманулся ли ты в друге своем, в ком-нибудь, кому ты открывал сердце свое, от меня это было. Я допустил этому разочарованию коснуться тебя, чтобы познал ты, что лучший твой друг — это Господь. И я хочу, чтобы ты все приносил ко мне и говорил мне». Вот так.
Наверное, комментировать слова святых — это от нам, не для нас грешных, ограниченных людей, но действительно это очень важно, чтобы каждый христианин никогда не упускал из виду, что Господь своим промыслом, что такое промысел Божий, это неуклонное стремление Бога спасти человека. И только противостоит этому даже, может быть, не только вражья воля, которая пытается не допустить людей в Царство Божие, то есть, я имею в виду вражья бесовская, но и человеческая подчас дерзость и своеволие. И вот, если мы рассмотрим свойства Бога нашего, что мы увидим? Что, во-первых, Бог благ, и только благое творит. И не таится в Боге никакой угрозы для нас. Наоборот, Он, как никто, заботится о человеке. С другой стороны, это Его премудрость, превосходящая всякое разумение, и поэтому часто мы и путаемся в своих домыслах, рассуждениях, почему не по-нашему происходит. Нам кажется, что лучшим бы благом было то или другое, а происходит совсем все не так, потому что Господь видит конечную цель нашего бытия, и также видит состояние наше. Поэтому, применяясь к тому состоянию, в котором мы находимся, Он и выписывает нам лекарства. С другой стороны, это Его всеведение. То есть мы в какой-то конкретной точке времени и места находимся, не можем видеть, что за горизонтом. Тем более не можем думать о том, не знать, что в головах других людей, наших оппонентов или наших друзей. А Богу все как на ладони открыто. И вот в этом смысле самое лучшее, что может верующий человек сделать, это довериться этой отеческой любви, этому премудрому Божьему водительству и последовать за Ним. Не противиться, не вредничать, не упрямиться, а именно последовать. Но вот самым трудным, наверное, в этом вопросе является как раз определиться, а в чем здесь, вот в этой ситуации, для меня конкретно воля Божья выражена. Вот как просто смириться, опустить руки, как бы плыть по течению, как и, может быть, другие. Или что-то надо наоборот, мне встать, там, поднять других и что-то там еще другое совершать. Вот это бывает очень трудно, потому что на самом деле каждому человеку даны свои таланты, мера его сил, его душевного, телесного, физического потенциала, у каждого своего человека своя. И вот в этом смысле взять что-то такое, что будет тебе не по плечу или не своевременно, это, наверное, тоже будет в определенном смысле как бы некой дерзостью, да? Вот.
У меня вопрос есть.
Да.
Вот смотрите, вы говорите, что самое лучшее сейчас – это довериться Богу, последовать за Ним. Но вот мы всегда же молимся, и в молитвах мы просим что-то конкретное, да? Как с нашей точки зрения, ну, вот людской, как мы это понимаем, с христианской, если, допустим, там какая-то беда происходит с близкими или вообще с чем-то, ну, сейчас вообще в мире видите, что происходит и с Россией тоже. И поэтому ты конкретно же просишь у Бога чего-то, но ты же понимаешь, что Господь, Он все равно будет по-своему действовать. И получаются такие парадоксы. То есть, с одной стороны, ты говоришь, ну как вот нам в Евангелии тоже находим такие строки, что то, о чем Господь, то наоборот, то, о чем человек просит, Господь будет это исполнять.
Стучите и отворят вам, да?
Да, тут много можно найти евангельских вот этих вот подтверждений, но в то же время мы получаем как бы и обратное. То есть мы понимаем, что все вот эти скорби, которые мы получаем, вот их нужно как-то претерпеть. И помните, я вам сегодня говорила вот как раз об этом акафисте, да, Божьей Матери, когда читала женщина, и ничего не происходит, а с человеком происходит, с ее мужем все хуже и хуже, и только уже, когда, ну, совершенное изнеможение, можно сказать, происходит какое-то чудо.
Вот есть такое понятие в святоотеческом богословии, что ли, это вот синергия, то есть содействие двух воль. То есть сосложение воли божественной, которая неуклонно стремится человека спасти, а с другой стороны и воли, то есть усилия самого человека. То есть Бог не действует против человеческого, вот,
просьбы.
Не ломает через колено.
В данном случае.
Но в данном случае иногда человек и тоже может просить того, что не будет ему на пользу.
Это тоже понятно.
Вот, это тоже понятно. И поэтому вот есть понимание такое, что есть то, что действует, вот прямая воля Божья. Богу не угодно наши войны, болезни и страдания. С другой стороны, есть попустительство Божье. Бог попускает этому свершиться. То, что враг приходит, завладевает, то, что, несмотря на наши, допустим, молитвы, наши дети заболевают, и приходится до конца нести совместно этот крест или еще что-то. И вот в этом смысле как раз принять то, что совершается, что это полезно, это спасительно, это промыслительно для нас. Вот понимаете, что такое принять Божью волю? Это ведь очень на самом деле непросто. Означает отказаться от своей воли. Но что это означает? Быть безвольным? То есть совсем вот как бы, как тряпка, что ли, которой вот будут ноги все вытирать? Или как?
Ну, как, знаете, еще так говорят. Вот ты плывешь по течению.
Да, все живое.
Плыть по течению.
А все живое как бы, наоборот, вниз по течению, мусор плывет.
Да, то есть не сопротивляешься.
А живое плывет, может, и против течения плыть, да?
Ну, ведь мы тоже недавно тут с батюшкой с одним говорили, когда только мертвая рыба плывет по течению, а живая рыба, она сопротивляется всегда.
Ну вот тогда надо понимать, а что мы понимаем в этом течении, что мы вкладываем? Вот вся жизнь человека – это путь, это дорога. Но важно не в том, что человек, допустим, много путешествовал. Мы вспомним про отца Авраама, вспомним Иакова, который очень много путешествовал, просто тысячи километров преодолевал, потому что Бог его вел, давал повеление. А вот, скажем, Исаак, он практически мало двигался. Он практически вообще вел настолько оседлый образ жизни, он был домосед. И вот как? Дело не в том, что какие-то человек километры наматывает в своей жизни, а в том, что это путь в сторону Бога или, наоборот, в противоположную сторону. То есть его жизнь приближает к Богу или удаляет его от Бога. В каком смысле мы говорим о приближении или удалении от Бога? Совсем расстояние до Бога километрами или там какими-то другими величинами не измеряется.
Даже если человек всю жизнь на одном месте живет.
Конечно. Но приближение к Богу происходит именно в первую очередь в нравственном и в духовном смысле. То есть, заложив в нас образ и подобие свое, Бог хочет, чтобы мы действительно выросли в это подобие. То есть, образ – это таланты, это то, что делает человека отличным от других живых существ, а вот подобие – это некий потенциальный дар, возможность стать богоподобным. Что означает быть богоподобным? Как вот святые, допустим, которых мы называем преподобные, отцы и матери, да? То есть это в высшей степени они реализовали, смогли в себе раскрыть это подобие Христова. И вот чтобы человек в этом направлении двигался, то мы видим, что на примере житий святых мы как раз и видим, что Господь проводил своих избранников через страшные испытания. Но не было воли Божьей, чтобы человек сломался. И в этом смысле мы знаем из Священного Писания, из Откровения Божьего, что Бог выше сил человеку испытаний не дает.
Вот здесь я тоже об этом недавно размышляла. Вот и как... Все время слышишь эти слова, но ведь человек настолько вот... Вот мать, допустим, терпит, вот там всякие такие... ситуации сложные, и потом просто с ней происходит сердечный приступ, и она умирает. Как вот здесь быть? Как вот понять, что по силам не дает Господь?
Ну, вот, во-первых, наши духовные, почти вот внешние, даже какие-то обстоятельства, люди могут находиться, как мы говорим, в примерно одинаковых внешних условиях. Но в то же время духовная установка и состояние у всех может быть совершенно противоположное, даже не то, что разное, противоположное. Вот мы недавно вспоминали образ мытаря и фарисея. И что же мы видим? Вот по внешности фарисей – это сама добродетель. То есть он сугубо молится, сугубо постится, он подает милостыню. Вот ну, три основных, наверное, наших, что ли, делания, которые Господь нам заповедал. Кто будет против этого возражать? Но его духовное состояние непрестанно питает в нем тщеславие. То есть все, что он делает это не в угоду Бога, а в угоду своему тщеславию. Он кормит, поет в себе, ростит буквально вот это вот самомнение и тщеславие. Понимаете, в чем беда? Казалось бы, посмотреть наоборот на мытаря, чего хорошего он был, сделал. Ну вот у него были деньги, ну то есть как, через него шел этот поток финансовый, да, и при этом еще это был, он состоял на службе оккупационной власти римской. Казалось бы, чего хорошего он делал? Он же человек, который, вот есть люди, которые входят в храм, а другие прихожане начинают от него сразу в сторону отходить. Вот мы чувствуем, что пришел человек не нашей формации. И на себя сразу обращают внимание. Какой-нибудь бомж опустившийся. Или там человек, который ну, ведет себя как-то неадекватно в храме. Да? И люди как бы чувствуют, что это он тут вообще пришел. А вот именно его Господь и поставил в пример. Почему? А потому что здесь, в храме Божьем, ему как раз и коснулась благодать, и он приходит в покаяние. То есть покаяние – это какая-то динамика. Не в сторону возвеличивания себя, тщеславия своего, а в первую очередь как раз в сторону изменений, перемен. И вот это вот внутренние перемены, на самом деле, это самое главное. Тут вслушайте слова преподобного Антония Великого, какие он говорит. Он говорит, преподобный Антоний – основоположник монашества в IV веке. То есть ну, жизнь, он прожил около 115 лет. Из них 85 лет, он более 85 лет, он прожил в пустыне. И вот что же говорит этот великий наш святой? Он говорит, награда подвижнику бывает не за добродетели и не за труды, которые он поднял, а ради возникающего от них смирения. Если нет смирения, то и добродетели, и труды поднятые будут напрасны.
Батюшка, я все-таки не совсем поняла. Вот ответ мне не совсем понятен был, когда вот вы сказали, что Господь по силам дает, а я вам сказала, что человек не выдерживает какие-то обстоятельства и умирает. Вот все-таки где здесь по силам Господь дает? Человек не справился.
Ну, что значит не справился? Вот, мне кажется, мы, по сути-то, в своей жизни ведь боремся не столько даже с внешними обстоятельствами или там внешними какими-то врагами там, или другими людьми, а в первую очередь мы боремся с самими собою. То есть это в первую очередь умение преодолеть свои страсти, свои привычки, свое греховное состояние, в том числе и лень, эгоизм, гордыню, обиды, зависть другим людям. Это ведь очень трудно. Вот есть, мы знаем, да, святоотеческое учение о греховных страстях, и знаем, что есть основные 8, да, греховных страстей, причем вот первые 4, которые нам святцы говорят, это чревоугодие, блудная страсть, это сребролюбие, гнев. Их называют обычно плотскими, потому что они связаны с жизнью человека во плоти. То есть они, как правило, и выражаются, вот как некие такие подмены чудовищные, по сути своей, подмены даже добродетелей или каких-то естественных потребностей, которые должен, поскольку человек живет во плоти, должен их как бы совершать какие-то дела. А вот последующие 4, это печаль, уныние, и тщеславие, гордость, они ведь внешне-то даже могут не проявляться. То есть очень трудно вот именно вот с ними-то бороться, потому что человек может их просто не замечать всю жизнь. Это такой многолетний навык у человека, допустим, бегство в уныние. Человек убегает в свое уныние, он замыкается, он говорит, ну, мне менее травматично вот с этим человеком общаться, мне легче вот отступиться, как бы, да, и как-то прятаться, что ли, от него, или вычеркнуть его фактически из своей жизни. Вот. Но на самом деле это действительно есть бегство, а не борьба с собой самим. Вот именно не с этим оппонентом, не с обстоятельствами, а именно в первую очередь с собой, вот с тем, что мы не принимаем. Вот что такое, вот как мы говорим, да, эта женщина, вот как вы пример приводите, допустим, страдала, все это несла терпеливо, но ведь мы и знаем, что не ради только земного житья, бытия и благополучия земного Бог создал человека. Он приуготовил нам некий дар, который лежит за горизонтом. Мы сейчас его не видим, мы не представляем. И больше того, апостол Павел говорит, что и глаз человеческий не видел, ухо человеческое не слышал, и на сердце не приходило человеку, даже он помыслить, то есть не мог, что Бог приготовил ему. Вот все вот эти наши земные блага, борьба за здоровье, там, борьба за экологию, там еще что-то, не знаю, что это такая чепуха по сравнению с тем даром настоящим, что Бог в вечной жизни приготовил человеку. То есть человек все время зарывается в землю, вот, и не может поднять голову, чтобы как-то оглядеться и увидеть, что мир-то преисполнен Божьего света, любви, что премудрость Божья никуда не испарилась, она ведет весь мир. Вот в чем дело.
Мы с вами тоже много говорим, говорили о подростках. У нас даже была такая передача о половом воспитании подростков, где вы там тоже вспоминали. Мы вспоминали Александра Сергеевича Пушкина, и что нужно Евгения Онегина обязательно читать, и письмо Татьяны обязательно. Ну вот я как бы все время о том, что наши ребятки, наши дети, наши уже как бы такие думающие дети, они вот в последнее время, особенно в период вот болезни коронавируса, который Господь нам послал, они тоже переживают. Вот вы знаете, просто удивительно, я видела недавно девушку одну, уже девушку, ей 16 лет, своей подруги. И вот у меня как бы какое-то такое было раньше мнение о ней, ну, как бы я вот даже боялась немножко того, что она как бы тоже находится в таком определенном унынии, эта девушка. И вот буквально неделю назад получилось, что мы встретились вот с моей подругой и вот с ее дочкой 16-летней. Вы знаете, я посмотрела на нее, вот совершенно потрясающая девушка. И я просто увидела, сколько она уже перестрадала в своей жизни. То есть вот живя вот в этом интернетном пространстве, просто вот Господь просто мне вот так ее показал, вот очаровательная просто девушка, и я увидела, сколько она страдала. И вот я сегодня даже слышу, что как бы вот близкие люди говорят, что вот давайте не будем только нашим детям говорить о том, что там война, предположим, будет, или что-то будет еще такое, не надо, они и так находятся в таких стрессовых, действительно, нервозных ситуациях, уйдя полностью в это интернет-пространство. Вот, и вот, чтобы, батюшка, вы здесь могли сказать в утешении родителям, даже вот сейчас очень многие говорят, что вы очень много говорите о детей, в частности, это вот мои программы, когда это вот такая вот действительно боль, но у меня есть такая возможность об этом пока говорить, другие родители не могут говорить, хотя они испытывают подобные чувства.
В определенном смысле верующему человеку намного лучше, потому что, во-первых, он знает, что Бог есть, во-вторых, что Он рядом, и, во-вторых, что Бог есть любовь. И вот когда человек стоит пред лицом этой божественной любви, то человек, его сердце, оно тоже наполняется любовью. Любовь – это в том числе и сострадание к другим людям, это умение понимать других людей, но и в то же время это и утешение. Мы ведь Духа Святаго называем утешителем. Параклитос. По-гречески. Это означает тот, кто тебя оправдывает, и тот, кто дает тебе силы и утешение. И вот в этом смысле верующему человеку, проходя через разные трудности, скорби, болезни, утраты, ему легче, потому что он знает, что Бог его ведет через все это. Но, да, ну и часто христиане, вот православные особенно, наверное, потому что протестантов это вообще, наверное, как-то близко нет, и даже вообще непонимание какое-то. А православные какое-то, почасто это выглядит как некий садомазохизм, вот почему-то, что чем хуже, значит, тем лучше. И значит, надо вот, если у тебя, как будто надо искать себе какие-то скорби. Никто не призывает искать себе скорбей. Или там, наоборот, других смирять скорбями всякими, топтаться по ним там и так далее. Нет. Но это именно, в первую очередь, констатация факта о том, что, как говорит апостол Иоанн Богослов, весь мир во зле лежит. И вот в этом смысле, когда часто тоже меня спрашивают, вот как это так понимать, что тот же Иоанн Богослов говорит, не любите мира и того, что в мире. В этом смысле апостол говорит не о мире, как творении Божьем. И в жизни каждого человека даже, мне кажется, даже...
Вот это, об этом надо нам очень серьезно поразмышлять. Да.
То есть не о мире, как о создании Божьем, который еще не настолько, скажем, опоганен человеческим присутствием и несет в себе вот эту руку, чувство прикосновения Творца. Да, мы смотрим, этот мир удивительный. А он именно говорит о мире страстей. И вот наши подростки, да, они действительно, они разрознены, они разобщены. И они считают, что местом их встречи сегодня является только интернет. То есть они не вылазят из своих скорлупок, из своих вот
нет,
этих
они,
вот...
Нет, они, кстати, выходят уже и встречаются. Да. Они, и причем встречаются очень многие в торговых центрах, например, в Гринвиче, ой, что у нас в городе.
Ну да.
Вот, и в других торговых центрах. Это все реальность.
Да, но тем не менее, вот я хочу сказать о том, что можно объединяться и встречаться по-разному. Можно встречаться очень поверхностно, только соприкасаясь чуть-чуть друг друга, вот, а совсем другое – это глубоко проникая в друг друга и с готовностью принять и понести мир другого человека. Вот все мое – твое, а все твое – мое. Вот в этом смысле я не хочу сказать, что дружба как таковая, она вообще упразднилась и оскудела, вот. Но она, понимаете, Господь создал человека из плоти, из души и духа. И вот как нам нужна определенная физическая жизнь, то есть прикосновение, вот понимаете, вот даже обнять друга, поцеловать, там, какие-то слова сказать, очень важные поддержки, да, это очень важно. То есть тело наше тоже нуждается, в том числе в такой поддержке.
Ну, вот девочка, например, говорит, подросток, у меня много друзей, да, вот мы же это вообще как бы видим, наблюдаем, у меня много друзей. И когда узнаешь, что эта девушка или девочка возвращается домой поздно вечером, ее никто не проводил из ее друзей, из тех же мальчиков, то тогда, конечно же, встает вопрос, а что это за друг такой, но который тебе так оставляет?
Давайте вообще будем говорить о том, что сегодня идет подмена многих понятий.
Да.
То есть, на самом деле, может быть, и настоящего друга, который в тебе заинтересован, ты заинтересован в нем, их может быть всего один, два, может быть, человек за жизнь вообще одинок, он не встретил такого человека, который бы вот свои дела отложил, а заинтересовался тобой.
Это очень
печально. Вот товарищей много. Ты что такое товарищ? Ну, вот молодежь тусит. Вот они тусят, вот им что-то интересно, там смеются, они чем-то там говорят, общаются. Но вот, представляете, Господь нам уровень дружбы вывел на такую высоту, когда сказал, что нет больше той любви, как то жизнь свою положит за друзей своих. И на самом деле далеко не все, даже те, кто считается верными друзьями, готовы жизнь свою отдать за друзей своих без раздумья. Это ведь на самом деле очень большая высота. До нее надо еще дошагнуть и дорасти. Вот тут мы с младшим сыном, со старшими девочками уже это читали. Давно-давно, в начале 2000-х вышла такая замечательная у Юлии Вознесенской такая двулогия, что ли, да, две книжки. Это вот «Путь Кассандры» или «Приключения с макаронами», и потом вот «Путь Ланселота», а «Паломничество Ланселота», да. Вот первую книжку мы прочитали с ним, сейчас вот мы осваиваем уже о путешествии Ланселота. Но вот о чем, вот казалось бы, вот этот мир уже запредельный, где люди встречаются в реальности, да, им самое главное – это получить удовольствие от пребывания в этой виртуальной реальности. А реально встретиться и помочь друг другу, вот когда Кассандра, в частности, должна была поехать к больной бабушке, и она, у тех, кто были ее друзья, они потеряли, она потеряла к ним интерес. Они поняли, она поняла, что вот там люди, там геройство, там какие-то флирт или там какие-то чувства высокие в реальности, они не являются на самом деле реальностями вот в реальной жизни. Потому что никто ей не помог, даже не дал ни одной денежной единицы, которая там описывается. Да? Вот. И вот это вот очень важно, что это тот, кого ты считал друзьями, они вдруг оказываются его предателями твоими.
Вот еще, знаете, здесь очень важный момент. Сегодня всем нам, как никогда, и тем более подросткам, необходима поддержка, они ее ищут.
Конечно.
Они, общаясь друг с другом, они вот прямо вот, прямо вот ты слышишь, как они говорят.
А давайте разберем, а что такое поддержка? Вот, поддержка, слово «пододержать», мы же все склонны падать, мы в уныние впадаем. И вот получается, что мы только вот как бы греемся друг о дружку. Вот понимаете, вот у Сергея Есенина есть такие замечательные стихи. Воробушки сидят и в лютую стужу у промерзлого окна греются друг о дружку. Вот мы вот так же, вот как эти воробушки у промерзлого окна, греемся друг о дружку, немножко поддерживаем друг другу. И вот в этом смысле мы...
Немножко, вы сказали. Немножко поддерживаем. Но больше как-то человек...
Вот знаете, мы с вами еще к той формации людей относимся, которые помнят вот эту вот нашу, ну, скажем, детство октябрятское, пионерское, комсомольское и прочее. И вот это, знаете, принцип жизни. Чем я могу вам помочь? Вот это прямо желание, вот, ну, ведь на самом деле очень
кстати,
много...
Кстати, фраза очень такая распространенная в нашем обществе.
Ну,
чем я могу
вам
помочь?
Помочь, да. И вот и волонтерское движение, и многие другие вещи, ведь они как раз и нас вдохновляют на то, что наша молодежь, она не потерянная. Вот то, что обманываемся мы от внешнего впечатления, нам кажется, что они такие вообще, ну, такие раз такие. Вот. И вспомним там античных философов, которые еще говорили, что хуже молодежи в наше время нет, и разве это вообще мыслимо, куда мир катится. Вот. Но вот тем не менее, вот он все катится, катится, и тем не менее поколение сменяет друг друга, а оказывается и герои есть. И вот это вот как раз понимание того, что вот эти трудности, скорби, какие-то неожиданности на нашу голову, они не случайность, не произвол людей, а по премудрому Божьему промыслу. По премудрому Божьему промыслу. Вот я вспоминаю сейчас слова нашего владыки. В ту бытность он был у нас архиепископ Викентий, сейчас он митрополит ташкентский, среднеазиатский. Вот. Но вот он как-то рассказывал, говорил, причем такая была достаточно приватная беседа, но он рассказывал именно о том, что вот многие люди свое покаяние, свою именно настоящую дружбу со Христом, знаете, как бы так тонким слоем размазывают по всей жизни. А есть люди, которые очень глубоко и искренне, вот, как говорится, бесповоротно каются и меняют свою жизнь. И вот именно вот такие испытания или какие-то трудности, мы, если мы сориентируем только на получение всяких удовольствий, комфортного образа жизни, мы не хотим выходить из этого комфорта, из зоны, как сейчас говорят, зоны комфорта, да, и вдруг распахнуть дверь в холодный, враждебный, или там мир мрака, отчаяния, и вступить в него. Вот, и по сути своей, вот, если подросткам, юношам, девушкам, взрослеющим людям, в том числе, не давать возможности подвига, то есть преодоления себя, трудностей этих каких-то, да, то они так вот и останутся, вот, как бы сказать, ну, такой какой-то, что ли, аморфной массой, не, в первую очередь разочаровавшейся в себе. То есть в жизни я ничего не сделал. И это известная вещь, что праздность, она порождает уныние, порождает печаль. Праздность – мать всех пороков. Вот. А с другой стороны, понимаете, мы-то жили в ту эпоху, когда, по сути, нам все время были, организовывались какие-то там мероприятия. Мы жили с большой целью впереди. Мы строили самое светлое общество, справедливое. Общество, где никто не забыт, ничто не забыто. И старикам забота, и о маленьких забота, да? Вот. Сейчас государство наше, оно пытается эти какие-то социальные проекты реализовать. Ну, а вот волонтерское, скажем, движение, это как раз тоже как раз тот акт добровольного участия. И наш президент, в частности, он, общаясь с волонтерами постоянно, он это тоже подчеркивает. Есть вещи, за которые ни за деньги, ни за какие-то там пряники-ковришки, а это свободная воля, это... Ну вот верующий человек, он понимает, что это и есть реализация той заповеди о любви ближнему, как себе самому. А люди, которые, может быть, пока не достигли, вот как-то не сознают себя как человек верующий, тем не менее, это может быть их патриотическая позиция гражданская. И люди идут, в том числе, вот мы знаем, что и волонтерами в красных зонах служат, и во всяких многих других вещах. Это некий внутренний подвиг, без которого человек, он... Чувствует, что он пустое место.
Вот еще избранные места есть у митрополита Мануила Лемешевского «Разговор Бога с душой». Я сейчас тоже буквально уже заканчивается наш эфир. Сейчас я хочу сказать. Вот. Помни, что все случающееся с тобой промыслительно, и поэтому всякие мысли и попытки с твоей стороны ускорить движение дел твоих недостойны тебя и преступны. Верь, что все совершается по воле моей, и раньше своего срока ничего на свете, и тем более с тобой, не случается. Поэтому тем мужественнее переживай все страдания, связанные с испытанием временем, неведением и ожиданием, зная, что все это от меня было.
Одна из высоких добродетелей христианских, просто человеческих, является терпение. Что такое терпение? Это именно способность долговременно переносить скорби. Вот если ты не видишь цель, ради чего это терпеть, то вот это бессмысленное терпение или бессмысленное какое-то несение скорби, да, оно очень обессиливает человека, просто подрывает его волю. А если ты видишь цель, ради чего ты это терпишь, то эта цель наполняет тебя надеждой, именно вот упованием, что это все именно так. Я не открою какой-то секрет, если я скажу, что, как Владимир Семенович Высоцкий пел, да, детям вечно досаден их возраст и быт. И дрались мы досаден до смертных обид, ну и так далее.
То есть они, и в балладе они о борьбе. Не ценят то, что они
нет,
имеют.
Не то, что не ценят, а им хочется быстрее повзрослеть. Угу. То есть вот любого, даже самого маленького малыша спросить, он говорит, я большой, я да. большой. И попробуйте, скажем, он скажет, вот маленький-маленький кнопочка совсем стоит, говорит, а вот у меня в детстве, и вот понимаете, вот он понимает, что он растет, вот он растет. И действительно, это вот умение терпеливо вот прожить это детство, это возраст, очень важно, чтобы мы со своей стороны, взрослые люди, наполнили жизнь детей событиями. Вот важно, вообще у ребенка мышление событийное. Оно может быть таким событием, и обязательно должно завершиться позитивом. Вот это от нас зависит. Дети, они не умеют сами, как правило, создавать, вот, как-то вот видеть, да, что благополучный исход и так далее. Если они, во-первых, не увидят в наших лицах эту надежду и упование на Бога, вот, и да, очень нуждается в поддержке.
Угу.
Я думаю, что можно даже вспомнить такую книгу, как «Поллианна», да, вот где там главная да. героиня.
Недавно читали ее второй раз.
Да. Ну, это к ней можно многократно возвращаться, причем не только там эта книжка для девочек. Я думаю, что она не в меньшей степени для мальчиков и молодых людей, где в сложнейших условиях человек преисполнен энтузиазма. И вот я, кстати, тут недавно в воскресной школе, вот тоже мы с ребятами поднимали вопрос. Такие синонимичные два слова – это энтузиазм и интуиция. А на самом деле в чем синоним-то? Потому что это в основе лежит корень, греческое слово теос, феос, Бог. То есть интуиция, энтузиазм – это буквально быть в Боге, быть в благодати Божьей. И вот когда сердце человека преисполнено этой благодати Божьей, он действительно, у него крылья растут. Ему кажется, что все по плечу, что с Божьей помощью, как он, апостол Павел, да, говорит, мне все возможно укрепляющим меня Иисусе. То есть нет невозможного, потому что Бог всемогущ. Бог. И вот именно не человек, что вот он замахивается на всякие там проекты, или там рисует себе какие-то, может быть, иллюзорные представления, или там какая-то бравада перед другими, а в первую очередь Бог с тобой. И вот когда источником вот этой веры, надежды, опять же, является не просто наша вера, как бы оторванная от корня, то есть от церкви, от жизни церковной, а в первую очередь как раз очень укорененная в нашей церковной жизни через церковные таинства, молитву и прочие вещи. Вот именно всего этого я хотел бы всем нам пожелать и сказать, что не в утлой лодочке мы переплываем океан, а мы должны подняться на борт надежного корабля нашей церкви, и где действует целая команда слаженная, и как раз вот вместе достичь порта нашей прописки «Царство Небесное».
Сегодня мы благодарим батюшку протоиерея Илью Кожевникова, настоятеля прихода во имя Святой Троицы города Полевского, за нашу беседу о промысле Божьем и надежде и уповании на Господа.